Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мы пытаемся взглянуть на эти события, в том числе и православным взглядом. Я Виталий Степкин. А мой собеседник в студии – митрополит Томский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. Рад нашей новой встрече.
Владыка, взаимно рад нашей новой встрече. Хотя, конечно, тему, которую я предложил, вы, скажу по секрету, перед телезрителями уже немножко меня за это пожурили, что достаточно такая непростая тема, но мы же не ищем ответы на легкие вопросы, а всегда пытаемся найти ответы даже на самые необычные. 20 ноября – День памяти трансгендерных людей. Я по традиции спрошу, есть какое-то сформированное отношение Русской Православной Церкви вот к таким людям?
К людям ко всем у Церкви сформировано однозначное отношение, что любой человек, каждый человек – это творение Божие, это возлюбленное чадо Божие, для которого Господь приготовил вечную жизнь и вечное блаженство в том случае, если этот человек будет жить по заповедям Божиим и будет всецело свою жизнь соизмерять с Господом. Есть такая книга у сибирского подвижника XVIII века, святителя Иоанна Тобольского, которая называется «Илеотропион», что значит «солнце» по-гречески. Так вот, в этой книге святитель Иоанн говорит о том, что каждый человек должен уподобляться подсолнечнику, который своим соцветием всегда обращен в сторону солнца. И когда солнце восходит рано утром, то соцветие повернуто на восток. К обеду соцветие вслед за солнцем поворачивается к югу, и затем к вечеру оно оборачивается на запад. Так человек должен ориентироваться на заповеди Божии. Поэтому, когда мы говорим, как церковь относится к тем или к другим людям, как церковь относится там, к ученым, к сантехникам, к детям, к старикам, это достаточно такое как бы частное понятие. За всеми этими понятиями стоит человек. И прежде всего церковь ко всем относится как к людям. И поэтому церковь однозначно в каждом человеке пытается рассмотреть образ Божий. И даже если человек какой-то оступился, церковь всегда молится и печалуется о том, чтобы этот человек исправился, покаялся и в конечном итоге не погиб для вечности, а наследовал бы жизнь вечную. И поэтому церковь, однозначно с любовью относясь к любому человеку, и тем не менее категорически не принимает любой грех. Потому что любой грех – это и есть вражда против Бога, это вражда даже против Богом сданного мира, той природы, которую Господь сотворил. И поэтому, осуждая грех, церковь никогда не судит человека, оставляя человека на суд Божий. И поэтому вот сама вот такая постановка вопроса, как церковь судит о трансгендерах. Прежде всего, любой человек – это творение Божие. Но вот насколько греховно или негреховно поведение того или другого человека – это уже категория не человека, а категория греха. И поэтому церковь однозначно рассматривает как смертный грех любое проявление так называемых блудных грехов, грехов, связанных с плотью, грехов, связанных с нарушением седьмой заповеди, которая говорит «не прелюбы сотвори». Дело в том, что каждый человек создан был Богом и призван был к тому, чтобы мужчина и женщина создавали семью. Священное Писание определяет только два пола, которые существуют. Вот, это вполне естественно. Это мужчина и женщина. И Господь благословил, чтобы мужчина и женщина создавали семью. И одной из главных целей создания семьи является рождение и воспитание детей, продолжение человеческого рода. Вот. Любые же злоупотребления в отношении между полами, они являются в лучшем случае излишествами, а в какой-то степени и греховными. И поэтому любой грех, связанный с блудодеянием, является смертным грехом. И вот то, что принято в настоящее время называть явлением трансгендера, это, ну, является своего рода проблемой, которая кроется не столько в физиологии, сколько в поврежденной грехом душе человека. Даже современные ученые, медики, психологи говорят о том, что вот само это явление, трансгендерство, оно является, как бы причиной его являются какие-то либо психологические, либо иные травмы, которые получил человек либо в детстве, либо в процессе воспитания, либо произошли некие такие вот сбои в результате гормонального сбоя у матери, которая носила ребенка в чреве своем. И поэтому в любом случае это явление является некоторой такой, что ли, аномалией, но аномалии не физиологические, аномалии духовные. Поэтому каждый человек, который заботится о своей духовной жизни, который правильно пытается выстраивать свою духовную жизнь, тот, конечно, способен уврачевать благодатью Божию любой изъян, любую аномалию, которая появляется в нашей духовной жизни. То же самое можно сказать вот по этому вопросу, я так думаю.
Владыка, но мы ведь в этой теме можем рассматривать еще и такой аспект, как смена пола людьми, когда мужчина становится женщиной, женщина – мужчиной, при этом они создают семьи, рожают детей. Вот это насколько приемлемо? Может природа вообще ошибиться, условно говоря, когда вот мальчик должен был родиться девочкой?
Ну, по сути дела, законы природы – это законы Божии. И поэтому, когда мы говорим, может ли ошибиться природа, мы говорим, может ли ошибиться Господь. Конечно же, нет.
А про гормональный сбой вы говорили.
Любой сбой – это что такое? Это последствия греха. А что такое грех? Грех – это опять вот когда человек пытается выстраивать свою жизнь вне божественных заповедей. Иногда некий такой негатив, балласт, он передается детям и от родителей. Почему, скажем, в древности матери и вообще родители, которые думали о рождении ребенка, мать, если была беременна, она особенно берегла себя в духовном отношении. И в настоящее время, когда, если вдруг оказывается, что женщина беременна, то по отношению к такой женщине всегда проявляется особое внимание, особая забота. Когда мы говорим о гормональном сбое, он ведь происходит не чисто сам по себе. За этим стоит что-то, ну, в настоящее время, наверное, мы говорили о каких-то стрессовых ситуациях и прочих. Но что такое стрессовая ситуация? Это в любом случае за всем этим стоит некий грех, некое зло, которое, ну вот, каким-то образом пытается разрушить Богом сданный мир в целом и человеческую личность, каждую отдельно взятую. И поэтому, конечно же, против духовных опасностей, которые могут угрожать человеку, существуют и духовные некие такие противодействия. Это прежде всего вот эти евангельские заповеди, которые мы имеем, и правильный духовный образ жизни, который, ну, помогает человеку справиться со всем этим негативом.
Владыка, вопрос, может быть, покажется вам слегка провокационным, но действительно интересно узнать. Вот представим ситуацию. Женщина сменила пол на мужской, стала мужчиной. И поняла, что совершила, или понял уже в данном случае, непоправимую ошибку. Захотела раскаяться. Этот человек может быть крещен, став мужчиной, уже с новым именем мужским?
Ну, во-первых, в настоящее время, даже с точки зрения научной, на сегодняшнем уровне развития науки сменить пол невозможно. И то, что мы называем условно сменой пола, это условно. То есть можно скорректировать внешность, какие-то внешние физиологические такие черты, то есть придать мужчине облик женщины, а посредством каких-то гормонов, которые во множестве вкалываются таким людям, вводятся, ну, каким-то образом придать там человеку черты мужчине женственности и, наоборот, женщине мужественности. На самом деле, даже вот в такой вот внешней оболочке, когда, казалось бы, вот видишь перед собой не мужчину, а даму или наоборот, на самом деле пол человека никуда не девается. И мы видим это, вот, и как бы становится это очень очевидным, понятным, понятным, когда, скажем, вот в некоторых западных странах людей подобных, трансгендеров, например, вводят в международные спортивные команды. Они в том числе принимают участие в Олимпийских играх, причем вот тех, кто сменил якобы пол, и бывшего мужчину, который якобы стал женщиной, вводит в женские команды, они ведь спокойно побеждают одной левой, как говорится, любую, даже самую тренированную женщину. О чем это говорит? О том, что, несмотря на какие-то, вот, может быть, внешние изменения, все равно мужчина остается мужчиной, а женщина остается женщиной. И поэтому, на самом деле, этот пол не изменен. И поэтому, если человек все-таки вот проводит какие-то такие вот операции, которые внешне, вот, по сути дела, уродуют, ну или изменяют, по крайней мере, облик человека, и мужчина выглядеть начинает как женщина, и женщина как мужчина, конечно же, с точки зрения, это греховно. Но рано или поздно человек может раскаяться. И мы знаем, что случаев такого раскаяния огромное количество. И вот на Западе, где стало это практиковаться очень широко уже достаточно давно, вот, мы видим уже негативные плоды этого. Особенно это касается детей, подростков, которых, когда они еще не созрели и не могут еще достаточно зрело сделать вывод, вот, и принять самостоятельное решение, когда под воздействием родителей, под внушением каких-то вот внешних обстоятельств они решаются на якобы вот эту смену пола, а потом вдруг они понимают в какое-то время, что они сделали ужасную ошибку. А уже поменять что-то назад вот в плане таком медицинском уже невозможно. И огромное количество таких людей заканчивают свою жизнь самоубийством. То есть они оказываются в некоем таком тупике, в некой безысходности. Так вот, что касается церкви, церковь, она не знает никаких тупиков, поскольку тупики могут быть или тупиковые ситуации у людей, но у Бога тупиковых ситуаций нет. И даже насколько бы человек глубоко не погряз в какой-то грех, даже самый страшный, всегда у этого человека остается возможность раскаяния и изменения. Если такой человек изменил свое отношение к тому, что он сделал, а по сути дела, если вот вы говорите, кто-то сменил пол, на самом деле, если это был мужчина и сменил пол, он так и остался мужчиной на самом деле, несмотря на свою внешность. Если человек осознал свой грех, если он глубоко в этом раскаивается, то, конечно же, церковь принимает его покаяние, и этот человек принимается церковью не как тот, кем он себя позиционировал в последнее время после так называемого смены пола, а как тот человек, который, вот, как он и был рожден своими родителями изначально. И поэтому такие люди, конечно же, могут быть крещены, но, естественно, рожденный мужчиной будет крещен с именем мужчины, а женщина – женщиной. Но, конечно же, человек, если он все-таки совершил такую ошибку, крещению должно предшествовать покаяние. Этого требует и Священное Писание, в котором мы читаем: «Да покается каждый из вас и да крестится во имя Иисуса Христа и получит дар Святаго Духа». То есть покаяние, оно всегда предшествует крещению. Но крещение, оно полностью духовно не просто корректирует, а изменяет человека, переплавляет его. Человек, по сути дела, обретает новую жизнь. И поэтому апостол Павел в одном из своих посланий пишет о том, что до крещения, и многие, он там пишет о разных человеческих таких пороках, в том числе и страшных таких пороках, грехах, он говорит, что и многие из вас до крещения и были таковыми, но вы вот омылись, очистились, переродились, и теперь вы совершенно другие. Кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Поэтому церковь никогда перед такими людьми не закрывает двери покаяния, двери спасения. И, конечно же, такой человек, он должен не отчаиваться, если он вдруг осознал вот эту свою роковую ошибку, ошибку жизни. Вот. А он должен прийти через покаяние ко Христу, и Господь способен уврачевать такого человека.
Владыка, ну вот этот день памяти, он ведь был установлен, насколько я понимаю, в честь того, что эти люди раньше подвергались очень сильным гонениям. Если посмотреть на мир сейчас, то мне кажется, что вот у людей, не только у трансгендеров, а в принципе у людей с какими-то вот отклонениями, о которых вы недавно говорили, сейчас прав и уважение в обществе чуть ли не больше, чем у людей традиционных взглядов. Это что, мы настолько низко пали все?
Но, к сожалению, мир не развивается, все более и более деградирует. Вот кто-то из наших поэтов, по-моему, Роберт Рождественский, говорил, что не говорите мне о прогрессе, если он сопровождается регрессом человеческой личности. Так вот, к сожалению, вот, казалось бы, технический прогресс, прогресс в области различных IT-технологий, он не сопровождается прогрессом развития человеческой личности, духовности. И когда говорят, что вот мир якобы развивается, все, ну, если мы, например, посмотрим, ну, духовное состояние или даже интеллектуальное развитие, например, древних греков, и посмотреть, есть ли в наше время, ну, какие-то мыслители, которых мы бы могли поставить на один уровень с Платоном, Аристотелем. Поискать еще, как говорится, надо. То есть на самом деле в интеллектуальном отношении и в духовном отношении мир не прогрессирует. А что касается вот какого-то негативного отношения к каким бы то ни было людям, я еще раз скажу, что это происходит опять от чего? От деградации духовной жизни человека, когда человек утрачивает главную добродетель, которая завещана, заповедана нам Богом. Это добродетель любви. Церковь всегда говорила: люби человека и ненавидь грех. Мы иногда любим грех, но ненавидим человека. Вот. А то, за чем стоит ненависть, если за каким-то явлением не стоит любовь, вот, значит, не стоит Бог. А значит, это разрушительно, это значит погибельно. И поэтому, конечно же, сама по себе вот борьба за какие-то вот эти вот свободы отдельных людей, вот, она должна, ну, тоже знать определенные меры и границы, и не выходить за эти рамки.
Владыка, давайте перейдем к церковной теме. 21 ноября – собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Давайте поговорим вот об этом празднике.
Ну, 21 ноября действительно такой весьма важный праздник – собор Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. А это значит, это праздник не только Архангела Михаила. И поэтому это не только день ангела у тех, кто носит имя этого первого из ангельских чинов, но и каждого человека. Потому что в этот день мы празднуем и день нашего ангела-хранителя, того ангела, который дан каждому человеку при его крещении. Церковь установила этот праздник в честь тех святых, которые никогда не жили на земле, которые были сотворены Богом еще до сотворения человека. Это тот сон небесных сил духовных, во главе которого стоит Архангел Божий Михаил. Из Священного Писания, из церковного предания мы знаем, что после того, как Господь сотворил мир ангельский, в этом ангельском мире тоже произошла духовная катастрофа, когда часть ангелов во главе с самым высшим из них, который именовался Деницей и который возгордился перед Богом, он лишился божественной благодати, и, по сути дела, Деница стал дьяволом, а те ангелы, которые им были увлечены, стали бесами. И вот это разделение в мире ангельском, оно привело к некоему противостоянию, и на защиту правды, истины встал Архангел Божий Михаил. И поэтому Господь соделал его вместо отпадшего Деницы вот главой всех ангельских сил. И поэтому всегда в церковном понимании Архангел Михаил был тем ангелом, который всегда приходит людям на защиту истины, на защиту правды, на защиту обидимых людей. Он всегда помогает людям противостоять любому злу, в каком бы проявлении это зло не осуществлялось. И поэтому наши древнерусские воины, например, когда шли защищать свое отечество, они понимали, что их война носит не завоевательный характер, а характер защиты, защиты тех, кто стоит за их спинами, их жены, дети, их родная земля, их православная вера. И поэтому часто на шлемах древнерусских воинов было изображение святого архангела Михаила. Изображение архангела Михаила было и на русских знаменах. Именно с этим именем, с именем архангела Михаила, шли многие наши древнерусские воины в бой, и силы архангела Михаила побеждали вот это всякое, всякого рода зло. И поэтому, когда мы празднуем День святого архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных, через молитву к ним, через участие в богослужении, мы как бы привлекаем их в нашу жизнь. Мы призываем в том, чтобы они приняли деятельное участие и в наших делах, чтобы помогали и нам справиться с тем злом, которое мы обнаруживаем либо внутри себя, которое проявляется в каждом человеке, как его грехи и немощи, так и вне нас. Вот. И действительно, ангелы, они приходят всегда к нам на помощь. И хотел бы сказать, что вот тот ангел-хранитель, который дан нам Богом при святом крещении, он всегда сопровождает человека через всю его жизнь и пытается оберегать и ограждать человека, но лишь только до той степени, до какой человек сам не отвергает его помощь и нуждается в этой помощи. Когда же человек отвергает своего ангела-хранителя, либо своей сознательно порочной греховной жизнью, либо своим неверием, то тогда ангел-хранитель, как говорят, он отходит в сторону и горько плачет об этом человеке, оплакивая его греховность и молясь Богу, чтобы Господь каким-то образом привел этого человека к покаянию. Но тогда, когда человек, даже немощный, даже и согрешающий, ну, понимает, что ему необходима поддержка его духовного невидимого друга, который рядом с ним, его защита, его помощь, то всегда ангел-хранитель приходит на помощь такому человеку.
Краткий вопрос у нас по традиции в финале программы. Владыка, мир сейчас разделился на два лагеря, условно говоря, прививочники и антиваксеры. На чьей стороне вы? Противники принудительной вакцинации в качестве аргумента приводят неоднозначный состав некоторых вакцин и их неисследовательность в долгой перспективе.
Ну, во-первых, я должен сказать, что вот ваксеры и антиваксеры, они кто? Ученые, медики, все. Мы не специалисты, я в том числе не специалисты, поэтому давать какое-то заключение там вакцинам, насколько они там исследованы, насколько не исследованы, я не знаю. Поэтому я могу судить лишь по тому, какие сведения мы получаем из средств массовой информации и прочих. Опыт же подсказывает о том, опыт причем не одного поколения уже людей, что вакцинирование – это доброе дело, которое человек не должен отрицать. Однажды в проповеди я даже говорил о том, что некоторые люди, не желая ставить себе прививку, говорят, что вот я верующий человек, меня Господь и так защитит. И по этому поводу я рассказал, несмотря на то, что это было в храме, не какую-то цитату из святых отцов, а один известный достаточно анекдот, где человек, попавший в кораблекрушение, оказался в море, но был очень верующим человеком и, плывя, молился, чтобы Господь его спас. И видит, что рядом плывет лодка. Вот. Но он оттолкнул эту лодку и сказал: «Нет, я горячо верующий, и поэтому эту лодку я не приму. Меня Бог спасет». Спустя какое-то время он видит, что плывет бревно. Вот. Но это бревно он оттолкнул со словами, что Бог меня спасет. Обломок корабля он видит, что плывет там деревяшка. Но его он отверг. В конце концов, человек утонул, и когда он пришел на суд Божий, то претензии стал предъявлять Господу. «Господи, я в тебя так веровал, почему же ты меня все-таки не спас?» И он сказал: «Да, я знаю, что ты человек верующий, но я не знал, что ты такой недалекий, скажем, ну, дурак, как обычно, вот если уж говорить, как это звучит в анекдоте. И поэтому я же тебе три раза посылал различные средства для твоего спасения, а ты их сам отверг». Поэтому в настоящее время, конечно, человек не должен игнорировать какими-то медицинскими средствами, тем более, что, ну, вакцины, как вот мне кажется, они, ну, показывают какую-то свою полезность. Причем эти вакцины, которые апробированы уже десятилетиями, говорить о том, что вот они недостаточно исследованы, это не совсем так. Недостаточно исследована не вакцина, а вот эта новая эпидемия, которая подносит все новые и новые сюрпризы, тем более вот этот коронавирус, он мутирует постоянно. И, конечно же, те специалисты, они работают с этими, они пытаются эти вакцины каким-то образом модифицировать, чтобы они соответствовали уже вот нынешнему уровню угрозы эпидемиологической. Но мне кажется, это мое мнение, и не мнение церкви уж точно, но и я не специалист в том числе, но вот мое мнение, что все-таки пренебрегать вакцинированием не следовало.
А вы привитые?
Я совершенно недавно вот поставил одну из вакцин, вот первым пока компонентом, вот сейчас ожидаю второго компонента. Да. Долгое время я не прививался, потому что ждал, когда в Томск придет вот определенная та вакцина, которую я по своим внутренним убеждениям отдавал предпочтение. Сейчас такая вакцина здесь появилась, и я прививку поставил.
Владыка, слышал, что настоятели храмов обязаны сдавать массу отчетов, в том числе, сколько человек были на причастии. Это правда? И если да, то зачем?
Нет такого постановления, да. Я помню еще в советские времена, когда храмов было не очень много, я еще был ребенком, и когда начинался Великий пост, и огромное количество людей шло в храмы для того, чтобы поисповедоваться и причаститься. Так что, например, вот в первое воскресенье Великого поста, в неделю православия, вот в нашем приходе было более 1000 причастников. Вот. И я, как сейчас помню, накануне шла исповедь, полный храм был народу исповедников, и потом всех батюшки просили после того, как они поисповедуются, подойти к столикам таким регистрационным и записаться. Но там не нужно было указывать какие-то данные, там фамилию, имя, отчество, адреса, а просто имя назвать, там Анна, там Петр, Денис, Сергей. Для чего это нужно было? Для того, чтобы батюшкам потом было сориентироваться правильно, а сколько же все-таки исповедников и причастников для того, чтобы потом святого причастия, святых даров, частиц хватило для всех. Чтобы не пришлось так, что будет заготовлено святых даров меньше, а причастников окажется больше, и кого-то нечем просто будет причастить. Поэтому вот такие иногда были случаи. Но никакого вот учета и статистики в настоящее время нет.
На ваш взгляд, где грань между трусостью и смирением? Например, если кто-то оскорбляет вас и ваших родственников, можете дать какой-то совет, когда надо ввязываться в драку, а когда стерпеть? Это всегда очень сложно понять.
В любом случае, каждый человек, он должен движим быть внутренне не чувством мести, а чувством пользы, в том числе и пользы духовной. Если когда-то ваш достаточно твердый отпор негодяю может этого негодяя отрезвить, то это не является не только не является грехом, но даже наоборот является своего рода добродетелью. Никогда не следует кому-то давать отпор только исходя из чувства какой-то ненависти или мщения этому человеку, потому что всегда нужно искать во всем добра. Ну и, конечно, если же этот человек угрожает не только вам, но и угрожает каким-то близким вашим, окружающим людям, то вступиться за таких людей, это святое дело.
Спасибо большое, Владыка. Вы ответили и на очень непростые вопросы, в чем я, конечно, не сомневался. Очень рад был нашей очередной встрече, нашей беседе.
Также вас благодарю, Виталий. Нашим всем дорогим телезрителям желаю Божие благословение и всем ангела-хранителя, чтобы ангел сопровождал нас на всех путях нашей жизни.
Нашим телезрителям еще остается напомнить, что любой из вас может предложить тему нашей следующей программы. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru, либо прислать вопросы. А на этом наш выпуск завершен. Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.